Глава 29. В центре огромной пещеры, куда притащил меня Грамнер, я увидел гигантскую магическую сферу. Она переливалась всеми цветами радуги и, судя по дымчатой поверхности, не имела твердого каркаса. Находиться в пещере было довольно неприятно, словно на тебя направлено сразу несколько тысяч голодных взглядов. Я почувствовал, как все волосы на моем теле встали дыбом.
«Ну как? Пробрало?» — съязвил Грамнер.
То ли это было раздражение последних дней, то ли меня просто достало пренебрежительное отношение старика. В общем, я разозлился. «Ты можешь объяснить, в чем дело?» — рыкнул я в ответ. На удивление, хранитель подземелий на мою вспышку отреагировал спокойно, даже хмыкнул. Правда, я не знаю, как это расценивать. Либо я его развеселил, либо наоборот, он принял к сведению угрозу в моем голосе.
«Ты обладаешь истинным зрением?» — неожиданно спросил он. «Можешь видеть потоки маны?»
«Да», — нехотя признался я.
«Тогда взгляни на сферу», — предложил Кобальт.
Я активировал чутье и тут же зажмурился. «Предупреждать надо!» — зло прошипел я, прикрыв глаза ладонями. В истинном зрении пещера буквально сияла тысячами потоков маны. Сфера же была похожа на небесное светило.
«Ничего», — хмыкнул старик, — «потерпишь. Как ты уже понял, перед тобой горнило истинного пламени».
Протерев глаза, я, наконец, смог их немного приоткрыть. «Думал, здесь будет теплее», — ляпнул я первое, о чем подумал. «Ну а что, горнило же все-таки, а тут даже морозно, пар изо рта идет».
«Было теплее», — сварливо ответил Грамнер. «Пока не поместил туда этих двух прожорливых тварей!»
«Ты, старик, полегче давай!» Я даже не думал молчать. «Сам ведь согласился! И что вообще происходит? Почему вызвал так рано?» Грамнер немного попыхтел, а потом предложил.
«Сам посмотри!»
Я нахмурился. «Вот ведь вздорный старикан! Я даже восхищен терпением Галии и не удивлен тому, что она не спешит с ним общаться!» Громко выдохнув, я постарался взять себя в руки, а затем посмотрел в ту сторону, куда кивнул Грамнер. Некоторое время я непонимающе пялился на гигантскую радужную сферу, которая то и дело вздрагивала и пульсировала. Но потом, после нескольких минут наблюдений, я заметил, что после каждого такого импульса по магическим жилам пещеры в сторону сферы течет мана. А спустя несколько мгновений до меня наконец дошло, куда девалась магическая энергия из источника города гномов. Горнило истинного пламени по какой-то причине отбирало ману, хотя наоборот должно было отдавать ее.
«Вон, видел?» —
резко воскликнул Грамнер, указывая на сферу и заставив меня вздрогнуть. Он был похож сейчас на какого-нибудь мальчишку, стоявшего на берегу реки и неожиданно заметившего плывущую на поверхности рыбину. Я вгляделся. Что он там увидел?
«Вот опять!» — азартно выкрикнул старик. «Видел?»
«Да», — ошарашенно прошептал я. Даже глаза снова протер. Дело в том, что по поверхности сферы прошла волна, а где-то внутри нее мелькнула здоровенная продолговатая тень. «Это что сейчас было?» — промямлил я.
«Как что?» — удивился Грамнер. «Это твои зверушки! Забери их, бездна!»
Последнюю фразу он произнес почти шепотом, но я его услышал. «Хочешь сказать, что вон та здоровенная тварь — это один из моих полозов?» Тень неизвестного существа действительно была огромной. Королева драков и то помельче.
«Наконец-то дошло!» — пробурчал Грамнер.
«Все равно не понимаю», — нервно почесав грудь, сказал я. «Как из этих маленьких яиц могло вылупиться такое?»
«Все дело в магии горнила», — ответил Кобальт. «Она питает их своей силой. Они растут не только в размерах. Их уровни и показатели тоже увеличиваются и продолжат увеличиваться, пока не иссякнет магия сферы. Сейчас твои полозы уже примерно 30-го уровня, и, как видишь, сфера уже не справляется. Ей требуется подпитка. Если вовремя не остановить процесс, источник города будет разрушен, а горнило истинного пламени потухнет».
«То есть, если удастся подпитывать сферу маной, полозы продолжат расти?» — задумчиво произнес я. Меня буквально трясло от открывающихся перспектив.
«Что ты задумал?» — с подозрением в голосе спросил Грамнер.
«Я мог бы поделиться маной с горнилом».
«Глупец!» — обломал меня старик. «Не понимаешь, что говоришь. Как только попытаешься отдать свою ману, горнило высосет тебя без остатка, словно оголодавший вампир мелкую мышь».
«Тогда что я должен делать?»
«Достать этих прожорливых тварей из моего горнила!» — раздраженно зарычал Грамнер.
Грозный рык старика прокатился из конца в конец пещеры, затем взметнулся ввысь. Именно в этот момент огромная радужная сфера вздрогнула, и из ее чрева показалась слегка приплюснутая змеиная башка размером с небольшую телегу. Чешуя чудовища была угольно-черного цвета. Лишь в некоторых местах были заметны золотистые пятна. Монстр громко втянул воздух узкими ноздрями, а затем показал длинный, раздвоенный на кончике язык. Видимо, его заинтересовал шум в пещере. В следующее мгновение его желтые змеиные глаза остановились на Грамнере. Из зубастой пасти раздалось громкое, угрожающее шипение, но, как оказалось, это было еще не все. Рядом с черной змеиной башкой появилась еще одна. Красная чешуя с темными прожилками, узкая пасть, напичканная острыми зубами. Эта змея была чуть поменьше первой, но явно не менее опасной. Сейчас две твари буквально сверлили своими взглядами приготовившегося к схватке кобальда. Все это время я стоял, не дыша и боясь пошевелиться.
«Что делать?» — растерянно спросил я.
«Я свою часть сделки выполнил», — торопливо произнес Грамнер. «Теперь твоя очередь».
Как только он это сказал, перед моими глазами появилось системное оповещение.
«Внимание! Ты выполнил задание первородного. Твоя награда. Амулет призыва уникального питомца антрацитовый полос. Амулет призыва уникального питомца искристый полос».
Я даже не успел как следует прочитать сообщение, как гигантские змеи рванули в атаку. Благодаря выработанной за этот год привычке, я среагировал мгновенно.
«Желаете отозвать питомца? Расходует 200 единиц маны». «Желаете отозвать питомца? Расходует 200 единиц маны».
«Да». После того, как великая система получила свою дань в виде 400 единиц маны, змеи растворились в воздухе, а система обрадовала меня новым сообщением.
«Внимание! Ваше достижение замечено высшими силами. Совершив чудеса доблести, вам удалось приручить сразу двух уникальных питомцев. Вы обрели новых друзей, преданней которых вам более не сыскать. Поздравляем! Вы получаете эссенции опыта 500 тысяч штук. Алмазная скрижаль — 20 штук. Радужная скрижаль — единение с питомцем».
Следующие несколько секунд мы с Грамнером молча смотрели друг на друга. Затем одновременно, как по команде, повернули головы в сторону горнила. Там ситуация менялась прямо на глазах. Приток маны извне прекратился. Магическая энергия постепенно начала самостоятельно формироваться, заполняя внутренний источник сферы. Старик не соврал. Температура в пещере тут же начала подниматься.
«Успели», — облегченно выдохнул Грамнер.
«Рад слышать», — произнес я. Мой голос заставил кобальда вздрогнуть. Он повернул свою башку в мою сторону и прорычал.
«Ты еще здесь? Убирайся!»
Затем, не дожидаясь моего ответа и полностью потеряв ко мне интерес, он двинулся по направлению к сфере. При этом он что-то успокаивающе бурчал себе под нос. Меня дважды просить не надо, пещеру я покидал почти бегом. Моя интуиция буквально вопила, что сейчас я должен оказаться как можно дальше от этого места. После долгого разговора с Галей я был милостиво отпущен с наказом сразу же вернуться, как только разберусь с новыми питомцами. На ночь глядя в замок возвращаться не стал. Остановился в той же гостинице и в том же номере. Складывалось такое впечатление, что этот номер был навечно закреплен за мной. Дождавшись, пока лисички разбредутся по своим комнатам, а перевозбужденный от новых впечатлений Ми уснет на моей кровати, я, наконец, смог приступить к разбору своих трофеев, которых за последнее время у меня накопилось предостаточно. Но сперва новые питомцы. Грамнер был прав, оба полоза достигли 30 уровня. Когда я открыл описание их характеристик, то сперва не поверил тому, что вижу.
«Антрацитовый полос. Имя не выбрано. Уровень 30. 0 из 496 тысяч. Статус — преданность хозяину. Неизменно. Разум — одна единица из одной возможной. Сила — 1191 из 1200. Ловкость — 1189 из 1200. Интуиция — 78 из 90. Мудрость — 167 из 180. Звериный инстинкт — 171 из 180. Скорость — 1183 из 1200. Гибкость — 1196 из 1200. Интеллект — 900 из 900. Здоровье — 900 из 900. Выносливость — 900 из 900. Источник маны — 9500 из 9500. Источник жизни — 9500 из 9500. Источник энергии — 9500 из 9500. Антрацитовая чешуя — 1200 из 1200. Защита — 12000 из 12000. Регенерация — 240 из 240. Укус — 300 из 300. Удар хвостом — 600 из 600.
Получалось, что потолок характеристик Полозов на каждый уровень превышал показатели того же Харна в 3 раза, а на некоторых позициях и того больше. Сердце лихорадочно барабанило в груди. Ох, и непростая же эта штука, горнила истинного пламени. Жаль, что, скорее всего, старый кобальт меня уже просто так к сфере не подпустит. А еще я подозреваю, что без задания, которое дал мне Леший, такой фокус вряд ли бы получился. Воистину, уникальный случай. Уникальные питомцы, обладающие уникальными заклинаниями. Кстати, о них. У каждого Полоза имелось по 2 магические способности. Антрацитовый змей был огневиком, а искристый использовал молнии. Кстати, оказалось, что последний был самкой. Когда система предложила дать ей имя, я долго не думал. «Будешь искоркой», — прошептал я, поглаживая ее амулет призыва. Затем, взглянув на черный амулет, добавил: «А тебя назову угольком». Помимо укусов и ударов хвостами, мои змеи имели 2 вида магических атак. Судя по описанию, в ближнем бою чешуя уголька сильно раскалялась, а по телу искорки пробегали молнии. Что же касается дистанционных заклинаний, антрацитовый полос поливался сгустками пламени, а искристый — шаровыми молниями. Оторвавшись от чтения, я закрыл глаза. Губы растянулись в счастливые улыбки, руки так и чесались провести испытание. Я хмыкнул. Если для обжоры приходится выбирать место для призыва, то что уж говорить об этих гигантах. Ай да леший, удружил так удружил. Кто бы мог подумать, что будет именно такой результат? Взяв себя в руки, я наконец успокоился и нехотя спрятал амулеты. Приступим к разбору скрижалей. Начнем с последней. Недолго думая, вложил 10 единиц в разум, повысив его до 59. А теперь само заклинание.
Единение с питомцем. Уровень не имеет уровня. Тип — пассивное магическое умение. Вид — легендарное. Описание. Благодаря пассивному магическому умению хозяин способен делиться со своими питомцами частью своей души. Эффект. Одна из характеристик хозяина появляется и у всех его питомцев. Уровень развития характеристики идентичен хозяйскому. Минимальные требования. Интеллект — 10. Примечание. Будьте внимательны, выбор характеристики возможен только 1 раз.
«Где же ты была раньше?» На вопрос великой системы, какую именно характеристику надо выбрать, я, не раздумывая, указал волю. «Вот теперь попробуйте взять под контроль хотя бы одного из них». Я даже пригрозил кулаком невидимым врагам. Откровенно говоря, когда я увидел характеристики Полозов, то первым делом подумал о том, что если этих чудовищ возьмут под контроль мои враги, нам всем мало не покажется. Фокус с обездвиживанием, который я провернул с обжорой в том бою с патриархом Чернокровов, вряд ли сработает на змеях. Потирая ладони, я открыл рюкзак. После всех моих приключений, не считая золотых и алмазных скрижалей, в рюкзаке лежало без малого около 2500 серебрушек, которые я тщательно копил специально для этого случая, ведь я не знал, что эффект у горнила истинного пламени будет именно таким. К слову, после боя в доме Бардана великая система так и не обрадовала меня ни одной радужной скрижалью. Видимо, неизвестные высшие силы стали более привередливыми. С другой стороны, я могу их понять. Дело в том, что после схватки уровни палачей и магистра были указаны в сообщениях о победе. Самый высокий уровень, на удивление, был у того карателя, который пытался подобраться ко мне, использовав заклинание невидимости. 40 уровень. В итоге получилось, что Лютый оказался самым высокоуровневым противником в тот вечер. Увы, радугу я так и не получил. Зато система порадовала двумя золотыми скрижалями с навыками и заклинаниями. Первую мне дали за Лютого, это была способность ускоренной регенерации, а вторую я получил за победу над последним палачом. Тот самый рывок, с помощью которого атаковал меня маг, и который я чуть было не прошляпил. Помимо скрижалей и эсок, я собрал неплохой урожай из трупов магов. 6 эфемерных поясов, 15 больших кристаллов маны, а также несколько колец и амулетов. Ювелирку, как и раньше, раздал лесолюдам. Хотел было приступить к распределению скрижалей, но меня отвлек тихий, но настойчивый стук в дверь. Любопытно, кого это принесло на ночь глядя? Я повернул голову в сторону кровати, где спал Ми, и тут же заметил его ушастую голову.
«Я не сплю», — прошептал он.
«Хорошо», — так же шепотом ответил я. За дверью я обнаружил любопытную картину. Двух гномов, стоявших на коленях, а за их спинами маячили мои телохранительницы, причем их клинки располагались прямо на шеях изрядно напуганных коротышек. «Мадди!» — улыбаясь, воскликнул я. «Друг мой, что привело тебя ко мне в такой час?» И добавил уже лисичкам: «Отпустите их, можете отдыхать». Сестры одновременно кивнули и разошлись по своим комнатам. Когда гномы, кряхтя и бурча себе что-то под нос, поднялись с колен, я произнес, приглашая гостей внутрь номера: «Надеюсь, вы простите рвение моих подопечных». Несмотря на не самую приятную ситуацию, Мадди неожиданно произнес:
«Ничего, господин магистр, я даже рад, что вас охраняют такие ловкие бойцы. Признаться, я даже к двери не успел подойти, как они меня скрутили. Но, повторюсь, их проворство меня радует. Чем сильнее телохранители, тем целее мой клиент».
«Мадди, друг мой, вы, как всегда, меня поражаете своей мудростью», — улыбнулся я, указывая на широкие кресла гостям. Мадди лишь отмахнулся, но по его взгляду я понял, похвала ему приятна. Когда гномы расселись, Мадди тут же перешел к делу. Он кивнул на сидевшего рядом с ним гнома.
«Уверен, ты помнишь моего кузена?»
«Конечно», — кивнул я бородачу. «Хальдов Гредерин, если я не ошибаюсь. Однажды мы неплохо расторговались с вами, не правда ли?»
«Господин магистр», — улыбнулся торговец, — «у вас поразительная память. И да, та сделка была действительно выгодной».
«Перейду сразу к делу», — произнес Мадди. «Слияние нескольких контор прошло успешно. Уже завтра твои представители направятся в разные королевства, чтобы начать процесс возвращения всех владений твоего ордена».
«Как дела в банках?» — спросил я. Гномы дружно усмехнулись.
«Видел бы ты их рожи!» — хохотнул Мадди и достал из-за пазухи пузатый кошель. «Здесь 200 000 золотых, как ты и просил. Остальные деньги остались на твоих счетах. Управляющие облегченно выдохнули, но это пока. Там у тебя накопилась приличная сумма. Это только в местных банках. Боюсь даже представить, что произойдет в других королевствах. Будь у нас побольше времени, может, и воевать не пришлось. Мы бы просто обанкротили бы всех этих корольков и царьков. Попробовали бы они тогда повоевать без денег».
«Ну, кое-что мы все-таки сможем им устроить», — усмехнулся я. На бородатых физиономиях гномов появились одинаковые улыбки. Думаю, именно так улыбались бы коты при виде сметаны. По-моему, в тот момент я улыбался точно так же. Пусть Орден Магов пытается подкупить аристократов, зато у меня есть своя небольшая армия, состоящая вот из таких ловких гномов. Ордену охотников на чудовищ за прошедшие столетия задолжали слишком многие. И вот эти ребята постараются сделать все, чтобы пошатнуть финансовую стабильность наших противников.
«Это еще не все», — произнес Мадди. «Послушай моего кузена. То, что он разузнал, очень важно. Даже не знаю, как реагировать на эти новости. Сперва мы хотели обратиться к королеве, но ведь ты понимаешь, что такие, как мы, просто так во дворец попасть не смогут».
«Я все понимаю», — кивнул я. «Слушаю». После ободряющего кивка Мадди Хальдов прочистил горло и начал говорить.
«После нашей с вами сделки, господин магистр, мне пришлось немного поездить по миру, чтобы распродать купленные у вас артефакты. Был я и во Фрадии, недалеко от тех мест, где прошла орда орков».
«В смысле прошла?» — удивился я. «Разве орки не остались на завоеванных землях?»
«Нет», — покачал головой гном. «В орде произошел раскол. Восставшие племена в срочном порядке начали покидать Союз, чтобы вернуться в степь.
Я нахмурился. Похоже, как и ожидалось, портал открылся, но гном смог меня удивить.
«Дело в том», — продолжил он, — «что до нас начали доходить слухи, будто бы в пустошах появились стаи некроморфов».
По моей спине пробежал морозный холодок. Гномы мрачно следили за моей реакцией. Судя по взглядам, мое выражение лица им не сильно понравилось.
«Вы позволите задать вам вопрос?» — спросил Хальдов.
Я молча кивнул.
«Вы о чем-то таком уже слышали? Поймите правильно, это не праздное любопытство. Нам нужно знать о таких вещах, чтобы правильно рассчитывать риски. В нашем деле это очень важно».
Я тяжело вздохнул. «Думаю, им можно сказать. Очень скоро подобные слухи заполонят все таверны». «Дело в том, — начал я, — что на темном континенте появились многочисленные стаи летающих тварей, которые пожирают все, что видят. Судя по их описанию, мне уже приходилось сталкиваться с такими существами».
«Где?» — почти шепотом спросил Мади.
«В лабиринте страха», — ответил я и увидел, как вздрогнули мои собеседники. «Это сложно объяснить. Находясь в лабиринте, ты словно попадаешь в необычную аномалию и...»
«Мы знаем о лабиринте страха и что в нем происходит», — произнес Мади. «В какой именно отрезок истории нашего мира ты попал?»
«Я собственными глазами видел начало эпохи мертвых войн», — ответил я. «Мы с королевой подозреваем, что некроманты не были уничтожены». На лица гномов наползла тень.
«Значит ли это, — ошарашенно прошептал Хальдов, — что мы стоим на пороге новой войны с мертвецами?»
«Увы, — пожал плечами я, — но мне нечем вас утешить. На гномов больно было смотреть». Только что привычный им порядок вещей в этом мире изменился. «Единственное, в чем вы можете быть уверенными, — продолжил я, — так это в том, что Орден Охотников на Чудовищ будет сражаться плечом к плечу с гномами». Мади и Хальдов неожиданно вскочили с кресел и глубоко поклонились.
«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы облегчить вашу ношу», — торжественно произнес Мади.
Хальдов же молча достал из-за пазухи небольшой мешок и высыпал его содержимое на стол. Сперва я не сразу понял, что вижу, но потом до меня дошло. На столешнице россыпью лежало по меньшей мере 1000 разных скрижалей, от глиняных до золотых.
«Господин магистр», — слышал я голос торговца, — «примите это как небольшой вклад в нашу общую победу».
Я хотел было возразить, но он остановил меня, подняв руку.
«Очень скоро вам предстоит сойтись на поле брани с нашими врагами. Вы и ваши воины будете рисковать своими жизнями ради нас. Это лишь малый вклад. Прошу, примите его. И еще».
В его руке появилась небольшая коробочка.
«Я помню, как предложил вам свои товары, и первое, о чем вы спросили...»
«Сферы временного роста», — усмехнулся я. «Вы тогда сказали, что впервые слышите о таком артефакте». Гном усмехнулся.
«Это был удар по моей профессиональной гордости. Я постарался заполнить этот пробел. Вот».
Сказав это, Хальдов открыл коробочку, внутри которой лежали 6 знакомых сфер. На мгновение я потерял дар речи. Наблюдая за выражением замешательства на моем лице, гномы довольно улыбались.
«Уверен, господин магистр, — произнес Хальдов, — вы найдете им достойное применение».
Когда посетители покинули мой номер, я все еще, находясь под впечатлением, вернулся к столу с неожиданными подарками и опустился в кресло. Пробежав взглядом по горке скрижалей, я увидел там много интересного, начиная от травничества, заканчивая владением мечом. Затем я взял в руки шкатулку, где лежали сферы, и мои губы сами собой растянулись в довольной улыбке. «Господин Хальдов, можете быть спокойны. Я обязательно найду достойное применение вашему подарку». Конец 6 книги.